Была середина августа 1950 года. Тепло, солнечно, сухо. Жену Галину и младшего брата Витю посадил в кабину к водителю, сам же устроился на деревянной скамейке в кузове грузовика с откинутым брезентовым верхом. На скорости этот брезент гремел на горячем встречном ветру, который был замешан на вонючем бензиновом прогаре, столбом стоящей по обочинам дороги песчаной пыли и запахи далеких костров, видимо, где-то на лесосеках жгли сучья. Как тут было не вспомнить август 1942 года, когда их призывников точно на таком же бортовом грузовике перебрасывали с тбилисского карантина в Кахетию, где дислоцировался 10-й отдельный запасной минометный дивизион. Тогда все сидели молча, испуганно смотрели по сторонам, вероятно, думали о том, что сейчас творится в Сталинграде. Со страхом мечтали оказаться на месте защитников города. Не знали. Вернее, не могли знать, что силами 4-го воздушного флота Люфтваффе город тогда уже был разрушен до основания, превращен в гигантский пылающий кратер, в котором погибло более 90 тысяч человек. А на северную окраину Сталинграда, в районе поселков Акатовка и Рынок, вышла ударная группировка 6-й немецкой армии. По прибытии в расположение дивизиона всех построили на плацу, провели перекличку и повели строем в казармы, под которые были переоборудованы местный клуб и несколько складских бараков. Новобранцев старослужащие встретили без особого энтузиазма, неприветливо встретили. Мол, какой от этих мальчишек толк? Ни дисциплины, ни умения, только суета и беспорядок. До принятия присяги так и ходили кто в чем. Разве что выданные командованием шапки альпийских стрелков, неизвестно откуда взявшиеся в этих краях, хоть как-то напоминали о том, что это 10-й отдельный запасной минометный дивизион, а не пионерлагерь. И это уже потом были поход в баню, опять же строй, выдача новой формы, присяга в тбилисском доме офицеров, отправка в учебку, а затем и на Северокавказский фронт под Моздок в составе минометной бригады 254-го гвардейского кавалерийского полка. Тогда переброска осуществлялась на американских студебеккерах, сейчас ехали на 150-м ЗИСе. До Перемышли долетели за полчаса. Остановились у рынка в центре города. Водитель-срочник побежал за куревом. Галя и Витя выбрались из кабины, чтобы размять ноги. Огляделись. На рождественском храме, переоборудованном под дом пионеров, висел выгоревший на солнце плакат, на котором был изображен товарищ Сталин в окружении улыбающихся школьников. На плакате было начертано: «Пусть здравствует и процветает наша Родина». «Булат, а сколько нам еще осталось ехать?» — обратилась Галя к так оставшемуся сидеть в кузове мужчине, что неопределенно повел плечами в ответ. «Не знаю, километров 40, может быть». Нет, он совершенно не понимал, как мог оказаться здесь, в этой местности, затерянной между Калугой и Сухиничами, более чем в 200 километрах от Москвы. Никак не мог свыкнуться с мыслью о том, что именно здесь ему теперь предстоит жить и работать. Конечно, все предшествовавшие события жизни Булата должны были приучить его к тому, что подобные повороты возможны и даже неизбежны. И умом он, конечно, понимал эту данность, но вот привыкнуть, найти сердечный отклик внутри себя, принять ее почему-то не получалось. «Поехали!» — весело крикнул водитель, неожиданно вынырнувший из рыночной толчаи. Лицо его выражало бесконечное удовольствие, видимо, затея с куревом увенчалась полным успехом. Ловко прыгнул в кабину и запустил двигатель. В 1950 году Булат Шалвович Акуджава окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета имени Сталина и перебрался в Москву, где ему по распределению, как сыну врага народа, было предложено проследовать сначала во Владимир, тут даже и слушать не захотели о его трудоустройстве, а затем в Калугу. Разумеется, безропотно проследовал, но и здесь его не оставили, а перенаправили в среднюю школу деревни Шамардино Перемышльского района. Все эти мытарства, предумышленно, разумеется, напоминали ему ссылку, негласное наказание. Естественно, имея репрессированного в 1937 году отца и мать, отбывающую срок по статье 58.10 УК РСФСР на поселение Большой Улой в Красноярском крае, причем уже второй срок, на что можно было рассчитывать другое? Ни на что. Подняв тучу сухой песочной взвеси, грузовик развернулся на площади перед домом пионеров и свернул в первую улицу, тесно заставленную деревянными одноэтажными домами. Булат оглянулся. Ему показалось, что Иосиф Виссарионович на минуту отвлекся от своих юных друзей и провожает его своим ласковым, с прищуром взглядом, как бы напутствует, ведь молодому учителю и фронтовику пойдет только на пользу эта поездка по здравствующей и процветающей нашей Родине. Кузов загрохотал на выбоинах, тут же в такт захлопал брезентовый верх, и видение пропало в дорожной пыли. Всю дорогу до Каменки, вернее, до поворота на Шамардина, убеждал себя в том, что никакая это не ссылка, что, как ему сказали в областном отделе народного образования, это прекрасная возможность собрать уникальные материалы о Льве Николаевиче Толстом, бывавшем в этих краях, а также о его сестре Марии Николаевне, которая была монахиней Казанского Шамардинского монастыря. Сначала эта мысль казалась заманчивой. Уход великого старца, его духовное общение с сестрой, богоборчество и одновременно богоискательство Льва Николаевича. Однако по мере приближения к Шамардиной все это более и более обретало черты чего-то кромешно далекого, возбуждающего любопытство, но не более того, не могущего стать смыслом новой жизни. Именно новой, когда закончилась война, наступил мир, и все должно быть совсем по-другому. Булат смотрел на проносившиеся мимо заборы и кособокие деревянные постройки, колхозные сады и стоящих вдоль дороги стариков с окладистыми седыми бородами. Усмехался. Нет, не получается себя переубедить. Хотя некоторые из этих стариков очень даже походили на графа Толстого. Булат хорошо запомнил тот февральский день 1937 года, когда его отца, Шалву Степановича Акуджаву, первого секретаря Нижнетагильского горкома партии, арестовали по делу о троцкистском заговоре на Уралвагонстрое. Потом брел после урока по пустому школьному коридору, а со стен на него сукоризной смотрели Пушкин и Маяковский, Николай Васильевич и Лев Николаевич. Вдруг до его слуха донеслось: «Вон, сын троцкиста идет». Оглянулся, попытался догнать обидчика. Безуспешно. Слезы выступили на глазах. И тогда неожиданно пришло в голову, а может быть, его отец действительно виноват перед этим самым Уралвагонстроем, перед товарищами по партии, да и вообще перед всеми коммунистами Нижнего Тагила и СССР. Может быть, его арестовали за дело, потому что все было известно, что враг не дремлет, и даже самые опытные проверенные большевики могут ошибаться, встать на путь измены. С этими мыслями, от которых мутился рассудок, сам не помню, как он пришел домой, но когда мать открыла ему дверь, то отчетливо понял, что не может убедить себя в том, что его отец виновен, что он может быть предателем. Это было как вспышка, как озарение, после которых стало легче дышать. Когда подъехали к Каменке, то небо затянуло грозовыми облаками, и поднявшийся ветер задышал приближающейся осенью, принеся первые капли дождя. Остаток пути до Шамардина, а это не более 2 километра, пришлось проделать пешком. Разбитая дорога тут поднялась в гору, сделала крюк и вывела к излучине реки Серёны, которая извивалась на дне огромного, более напоминавшего каньон, оврага. На горизонте вознеслись сумрачные красного кирпича сооружения бывшего Казанского монастыря. Дождь усилился. Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг. А там, за оврагом, Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку. Как хорошо, как тихо. И солнце. Внизу под холмом счастливой подковой изогнулась река, на горизонте лес. Почему я отказывался ехать сюда, не помню. Уже не помню.
Напишет впоследствии Булат Шалвович о шамардинских далях.
Конечно, в годы юности мечтал поселиться где-нибудь в русской глубинке, чтобы жить в старинном деревянном доме с верандой, с видом на реку и заливные луга, заниматься тут творчеством в уединении, совершенно уподобившись при этом Александру Пушкину в Михайловском или Николаю Некрасову в Карабихе. Мечтание, которым, впрочем, предается любой горожанин, знакомый с деревенской жизнью, лишь по книгам или по визитам к друзьям на Николину гору, в Комарово или в Переделкино. На самом же деле все обстояло совсем по-другому. Семью Булата поселили в 2 крошечных комнатках в учительском общежитии, которое размещалось в бывшем келлерском корпусе монастыря. Печное отопление, дров не хватает, удобства на улице, колонка зимой замерзает. За водой надо ходить на реку, 50 метров по отвесному склону вниз, а потом с полными ведрами наверх. Баня по воскресеньям, электричества нет, освещение керосиновыми лампами. За продуктами по субботам надо ездить на рынок в Козельск, а это 20 километров. Подсобное хозяйство, огород или скотина, без которого тут не выжить. Обязательные сельхозработы вместе с учениками и коллегами-учителями.
И, наконец, сама Шамардинская средняя школа, которая располагалась в бывшем 2-этажном больничном корпусе монастыря. 600 учеников, занятия в 2 смены.
Булат Шалович вспоминал. Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне. Ко мне. Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным. Однако с грамотностью у меднолицых моих хуже некуда. До книг неохочи, учеба для них и повинность, и какой-никакой отдых от непосильной с ранних лет работы в колхозе и дома. Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца, я памятник себе воздвиг. Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий. А вам, чудаки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь, нам немного отпущено. Давайте дополним программу, а? Смеюсь я. Они молчат. Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил. Возвращался после занятий в свою келью, поздно совершенно опустошенный. Не было ни сил, ни желания что-то писать, сочинять, а ведь надо было еще проверить тетради, приготовиться к завтрашним занятиям, протопить печь. Так и сидел за столом с остановившимся взглядом, хлебал сваренной Галей из дешевой козельской колбасы суп и выслушивал бесконечные жалобы младшего брата на одноклассников, на деревенскую нищету и убожество, и, конечно, на самого себя, на старшего брата, который завез его в эту дыру, где только и остается, что сдохнуть. Директор школы Михаил Солохин дал Булату восьмые классы, а также классное руководство в шестом. Школяры, некоторые из которых выглядели старше своего учителя, было много второгодников, смотрели на Куджаву с недоверием, принимая требовательность городского мальчика за заносчивость, а строгость — за надменность. При таком положении дел, что и понятно, конфликты были неизбежны. Например, Булат сразу предупредил, что никаких поблажек и скидок на тяжелые условия жизни не будет, что все находятся в одинаковом положении, всем трудно и все обязаны учиться. Директор школы и учителя, конечно же, встали на сторону детей, но вовсе не по причине своего повышенного гуманизма и филантропии, потому что ужасающие показатели по таким предметам, как русский язык и литература, кардинальным образом портили ежемесячные благообразные отчеты в облано о достижениях и успехах в сельском образовании на местах.
Конфликт дошел до того, что Акуджаву вызвали на шамардинский педсовет, где обвинили в отрыве от коллектива, в высокомерии, в нелюбви к советским детям, а также всплыла тема его неблагонадежности, так как он является сыном врагов народа. Булат был в бешенстве. Неожиданно помощь пришла из Калуги. Рассматривая жалобу директора школы товарища Солохина на учителя русского языка и литературы товарища Акуджаву, комиссия областного отдела народного образования, ознакомившись с предоставленными материалами, пришла к выводу, что товарищ Солохин занимается очковтирательством и подтасовкой фактов, а также допускает грубейшие ошибки при решении кадровых вопросов в подведомственной ему школе. Тогда ограничились выговором без занесения. Солохин был раздавлен. И так как Куджава вышел победителем в том конфликте, отношение коллег к нему сменилось с презрительного на подобострастно уважительное. Но он прекрасно понимал, что это временный успех. На него затаили обиду и не приминут воспользоваться его слабостью или ошибкой, чтобы тут же его и утопить. Доедал суп и отодвигал пустую тарелку. Затем вставал из-за стола, выходил на крыльцо, где закуривал. Из деревни доносился лай собак. В общежитии все спали. Конечно, масштаб событий был совершенно несопоставим. Деревенская свара в калужской глубинке — большие аппаратные игры на уровне горкомов партии политических группировок. Но именно сейчас, пристально всматриваясь в ночное осеннее небо и черную бесформенную громаду Казанского собора, Булат начал понимать, что же произошло с его отцом на самом деле. Шалва Степанович Акуджава родился в 1901 году в Кутаиси. В 1918 году вступил в ряды РКПБ. С 1921 по 1922 год занимал должность заведующего отделом ЦК комсомола Грузии. Учился на экономическом факультете Первого государственного университета. В 1924 году перешел на партийную работу, на должность заведующего агитационным отделом Тифлисского горкома партии. А в 1929 году окончил институт марксизма-ленинизма, с того же года член ЦК Грузии. Однако, вступив в конфликт с Лаврентием Берией, был вынужден покинуть Тбилиси при участии Сергу Орджоникидзе в 1932 году получил должность секретаря парткома «Уралвагонстроя», а в 1935 году стал первым секретарем Нижнетагильского горкома ВКПБ, всегда считал себя большевиком ленинского призыва.
Всезнавшие Шалвы Степановича отмечали его порядочность, бескомпромиссность и категорическое неумение быть партийным приспособленцем, что, видимо, и стало причиной его роковой размолвки с Берией. С другой стороны, Акуджава-старший, имевший до определенного момента тесные контакты с грузинскими анархистами и национал-большевиками, был не чужд разного рода жестким мерам при решении партийных и хозяйственных вопросов. И, наконец, в лице Серго Орджоникидзе Акуджава-старший имел весьма влиятельного покровителя и потому до поры был лицом неприкосновенным, при том, что в партийных кругах у него было достаточно недоброжелателей. Как видим, фигура сложная, многоликая и во многом типичная для своего времени, когда политическая борьба, внутрипартийные дискуссии, поиск стратегических противников и попутчиков, разоблачение первых и сближение со вторыми были смыслом жизни, без остатка подчиненной делу Ленина. Правда, в 30-х годах к словосочетанию стали прибавлять «Сталина», что у старых большевиков, хорошо знавших недоучившегося семинариста Кобу Джугашвили, вызывало усмешку. Энергичный, никогда не унывающий, по крайней мере, таким запомнил сын отца. И, разумеется, человек с такой улыбкой просто не мог иметь двойного дна, не мог лгать и предавать друзей. Он был худощав и насвистывал старый, давно позабытый мотив, и к жесткому чубчику ежеминутно его пятерня прикасалась. Он так и запомнился о мне на прощание, к порогу лицо обратив, а жизнь быстротечна, да вот бесконечной, ему почему-то казалось. Следует понимать, что Шалва Степанович был не просто уверен в правильности своего выбора и своей идеи, он был фанатично преданным, был готов отдать за них жизнь, порой не умея при этом разглядеть в бытовой рутине коварство соратников по борьбе за светлое будущее. Декабрь 1934 года. Шалва Степанович выступает на траурном митинге по убитому Сергею Мироновичу Кирову. Речь его эмоциональна, он кричит, размахивает руками, он почти плачет, он говорит о том, что врагу не удастся запугать большевиков подлыми выстрелами в спину. Булат стоит в толпе слушающих его отца и с ужасом убеждается в том, что на самом деле его никто не слушает. Разносятся досужие разговоры в полголоса, смешки, видимо, травят анекдоты, курят в рукав. Никому нет дела до этого кричащего человека, изо рта которого валит пар. Но при этом все эти люди пришли на митинг, чтобы выразить свою скорбь и солидарность с погибшим Миронычем. Булат теряется в догадках, что происходит. Значит, все эти люди лгут? Но что их заставляет лгать? Страх? Желание выслужиться перед начальством? Подлая человеческая натура? Отец заканчивает свою речь и сходит с трибуны. Он разгорячен, он еще полон переживаний, ведь сейчас он вновь прочувствовал эту трагедию потери товарища, которого так любил и уважал. Митингующие провожают оратора насмешливыми взглядами, но при этом одобрительно кивают головами и аплодируют. Булату становится невыносимо обидно за отца, который в своем совершенно искреннем революционном запале, даже исступлении, не видит, что происходит у него за спиной. И в эту минуту хочет закричать: «Папа, оглянись, посмотри на этих людей! Не верим, потому что они смеются над тобой, они ждут только одного, когда ты оступишься!» Но сделать это, увы, невозможно. 18 февраля 1937 года застрелился товарищ Серго. Шалва Степанович Акуджава был арестован в тот же день. Стало быть, он был обречен, и он понимал это, но уже не мог свернуть с пути, измениться, стать другим, пересмотреть взгляды, найти новых политически выгодных друзей, перемириться с подлецами и забыть их подлость. Он, как тяжело груженный железнодорожный состав, на всех парах летел к своей гибели по путям, на удалую, проложенным еще Ульяновым Лениным, не отдавая при этом себе отчет в том, что давно проскочил стрелки и лавирование уже невозможно. Когда отца казнили, ему было 36 лет. Когда Булат стоял на крыльце учительского общежития в Шамардино, ему было 26. Через 10 лет они сравняются в возрасте. А что будет потом? Докурил. Затушил окурок в пепельнице, сооруженной из консервной банки, которая была прибита к перилам. Нет, сейчас он не знает, как ответить на этот вопрос. Сейчас он думает о том, как достичь этого возраста, с каким багажом к нему достойно прийти. В мае 1951 года Булат Шалвович выпустил свой первый класс. Сохранилась фотографическая карточка, на которой Акуджава в окружении учеников позирует безымянному фотографу на фоне зарослей бересклета. В первом ряду девочки, числом 9. Лица сосредоточены, одеты празднично, только одна улыбается. а потом и 11 мальчиков. Не улыбается никто, все в пиджаках, модные прически того времени, с высоким начесом, виски и затылки аккуратно выбриты, взгляды строгие, не детские. Все участники съемки, в том числе и Виктор Шалвович Акуджава, закончил школу с серебряной медалью, смотрят прямо перед собой в объектив фотоаппарата, разве что Булат повернулся на 3/4. Кажется, что он уже принял решение и знает, куда проляжет его дальнейший путь, не в смысле целеуказания, а в смысле осознания того, что поиск внутренней свободы не является обязательным к исполнению всеми теми, кто тебя окружает. Каждый заслуживает своего дела, своей судьбы, и никого нельзя насильно осчастливить. Нужно просто вовремя отойти в сторону, предоставив мертвым погребать своих мертвецов.